Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 564-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин.
И Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от темы мрачной покушения на американских президентов мы переходим к теме местами не менее мрачной. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о скандальных журналистских расследованиях и кризисах, которые они вызывали в истории. Потому что вот когда мы были маленькие, в этом самом была, помнишь, на слуху история в 1994 году убийства Дмитрия Холодова.
Что-то такое смутно припоминаю.
В московском комсомольце он открыл чемодан, который неизвестно кто ему подсунул как чемодан со страшными тайнами, а там бомба. Вот, и убила его. Считается, что связано с его критикой бывшего министра обороны генерала Грачева по кличке Паша Мерседес. Вот, и вот и закончилось. До сих пор как бы официально не раскрыто, но как бы кому выгодно-то? Вот так вот. Поэтому тема эта серьезная и сложная. Вот мы и решили отдельные интересные моменты осветить. Однако перед этим...
Да, давай напомним. Организационные. Да. Про выступление, да. Давай поговорим.
Ближайшее выступление состоится 18 августа, это буквально на следующей неделе. Вот, и пройдет оно в формате летнего феста на заднем дворе... Дворики, даже я бы сказал, клуба «Археология». Будем в этом самом в уютной атмосфере пить пиво, потреблять шашлык, слушать краткие лекции от меня и других участников, живую музыку, играть в настолки. Вот, вроде как даже консольки там какие-то будут старые, вроде тех, которые мы играли не так давно. Кино посмотрим, классическое, научно-фантастическое на большом экране. Будем 7 часов расслабляться и отдыхать. Все, кто еще не успел приобрести билеты, это на mediumoda.ru. И там же билеты на ближайшее мое, так сказать, отдельное выступление по теме лавкрафтианского ужаса. Вот, это будет 15 сентября в Hidden Bar, уже нам знакомом, и я постараюсь рассказать обо всем, что, так сказать, безумный эльхазрец помещает в книжке, о влиянии Лавкрафта на отрасль ужасов вообще, и настольные видеоигры в частности, а также попробуем понять, почему он при жизни был особо никому не интересен, а как только помер, сразу все забегали и зачитали.
Незамедлительно, да.
Да, приходите, буду рад видеть.
Да. Ну и добавим, что у нас есть телеграм-канал, канал на Ютубе, приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну а теперь давайте непосредственно к главной теме выпуска.
Да, журналистские расследования. Несмотря на то, что в... последние годы журналистские расследования периодически попадали под всякие некрасивые, так сказать, истории. Типа нескольких случаев, когда оказывалось, что весь все сенсационное расследование высосано из пальца, ничего такого нигде не было, никогда и так далее. Это, в принципе, началось не недавно, просто оно сейчас стало проще за счет доступа к интернету. А бывало и раньше. Я помню, как даже престижную премию отхватила история про некоего то ли 7-летнего, то ли 10-летнего, то есть очень маленького героинового наркомана. Вот, и вещалось, какие там ужасы. Оказалось, что это все просто выдумки, и от начала до конца
все враки собаки. Да.
Да. Или, например, вот я вбил просто investigative journalism в Гугле, мне чуть ли не первый или даже самый первый ссылкой подали сайт shorthand.com, это, по-моему, какая-то BBC-шная, что ли, платформа. Вот, и на ней меня такими такими сенсациями просто сшибли с ног. как расследование о том, что оказывается иностранные компании помогают модернизировать китайский флот, тратя миллиарды долларов на его, на заказанные его судостроительных предприятиях.
Не может быть.
Вот, да, представляете, оказывается, на свете существует рынок, вот, и на нем действительно китайские предприятия очень хорошо себя чувствуют, и на них размещают заказы.
Ужас, ужас.
А другое тоже про Китай. Оказалось, что в Гуанчжоу тысячи китайских работников работают по 12 часов и шьют тряпки всякие для онлайн-магазинов.
Не может быть.
Да, и фабрики с ними работают без контрактов, без всяких там соцстраха и тому подобного. Вот просто даже представить было нельзя, что оказывается в Китае могут быть дешевые рабочие руки, которые работают на западные магазины. Вот просто никогда в жизни такого не бывало.
Внезапно, да.
На кого рассчитаны эти сенсации, не знаю, на маленьких детей, может быть. Там, вот, если бы написано было, что это детский какой-то сайт, может, конечно, где-то и написано, может, я проглядел, но он выглядит как, ну, сайт то ли для слабоумных, то ли для тех, кто вчера с Луны свалился. Тем не менее, многие неприятные тайны выплыли наружу и стали достоянием гласности благодаря как раз храбрым журналистам, которым нередко приходилось рисковать собой, здоровьем, головой и вообще чуть не всем. Например, в 19 веке был целый ряд журналистских расследований, посвященных печальному состоянию психиатрических лечебниц в США в конце 19 века. Несколько разных журналистов, прикинувшись сумасшедшими, проникли таким образом в лечебницы и как бы почувствовали, как оно там. Мы уже упоминали, но напомним, что была такая журналистка Нелли Блай под это ее псевдоним. Сама она была Элизабет Симон, которая в 1887 году, так сказать, попала в сумасшедший дом целенаправленно на Блэквилл-Айленд в Нью-Йорке. Как часть журналистского расследования, чтобы ей, так сказать, с Пулитцером получить работу, вот такое было храброе задание, она вселилась в какой-то трактир, вела себя неадекватно, вот, говорила всем, что вы тут с ума все посходили, вот, и обеспокоенные люди вызвали полицию. Она в полиции и в суде утверждала, что ничего не помнит. Судья вызвал врача. Врачи сказали, что она сумасшедшая.
Класс.
Безнадежная. Вот. И, значит, посадили ее в сумасшедший дом, где она немедленно стала вести себя нормально, рассчитывая, что врачи заметят и скажут, чего нам тут привезли.
Они такие, она прикидывается.
Нет, им вообще, как выяснилось, абсолютно по барабану было все. То есть она говорила, что врач, который ее осматривал, он ничего не осматривал и не слушал, а только строил глазки симпатичной медсестре и больше ничего. Оказалось, что там ужасные условия, грязище, антисанитария, крысы бегают толпами, кормежка плохая, непропеченный хлеб какой-то, гнилое мясо с червями, как на броненосце Потемкин, жидкая каша из какой-то мерзости, вода питьевая грязная, питьевой считаться не может, буйных вяжут веревками, большую часть дня все пациенты сидят на лавках в неотапливаемом помещении, и как бы это типа лечение такое. пообщавшись с рядом других пациентов, Лай решила, что, походу, они тоже такие же, вроде нее, только попали туда не целенаправленно, а случайно. Гигиена тоже была ужасной, то есть их обливали ледяной водой из ведра, чем-то там скребли какой-то мочалкой, вот, а потом в той же воде следующих купали, и, в общем...
Полная антисанитария.
Полная антисанитария, да, и как у них там еще все не вымерли от какой-нибудь болезни, непонятно. Потому что многие пациенты страдали от всяких там прыщей, гнойников, воспалений, язв. И еще удивительно, как там не все при таком антисанитарном подходе заболели. Ну, в общем, через 10 дней, как бы она там провела, за ней пришли из редакции и сказали... Не у вас ли такая-то? Это наша потерянная родственница. Давайте ее нам сюда.
Да.
Вот. Там с удовольствием отдали. Кстати, да, толком даже не выяснив, родственница это не родственница. Кто это вообще? Главное сбыть с рук и все. И она написала книжку. Ну, сперва написала в газете отчет, а потом и целую книгу «10 дней в сумасшедшем доме». Это был не единственный случай, то есть были другие. Например, незадолго до нее, в 72-м году, в другую психиатричку в Нью-Йорке, я вижу, там в Нью-Йорке все плохо было, проник журналист Джулиус Чемберс, американец тоже. Вот, и Чемберс как раз был очень заинтересован, и тоже сотрудничал с Пулитцером, был очень заинтересован в борьбе против плохого обращения с психически больными, вот, и он там тоже как бы полечился, в результате написал такую разгромную статью и потом книжку «Безумный мир и его население», что 12 человек из этой психушки выпустили, признав совершенно нормальными.
Ничего себе.
А так бы без него они там так и сгнили до самой смерти.
Вот так номер.
Да. Если вы думаете, что это сильно помогло, я вас расстрою, потому что с той поры в сумасшедшие дома регулярно кто-нибудь из журналистов проникает. Например, в 1935 году в сумасшедший дом в Чикаго проник журналист Фрэнк Смит, работавший на Chicago Daily Times, и тоже написал полный разгром, всех там разогнали, кого можно, все реорганизовали. В 1961 году премию Ласкера выдали журналисту Майклу Моку. Опять в Нью-Йорке в сумасшедший дом, и опять там все, в общем, то же самое, только, может, без крыс и гнилого мяса, но в остальном все то же самое. Ну и так далее. Я думаю, вы слышали про разные случаи, типа того же эксперимента Розенхана, когда в больницу Святой Елизаветы в Вашингтоне, столице США, отправили ложных больных. Вот. И их никто не выявил. А потом якобы объявили, что опять отправляют, а тут же стали выявлять среди явных психов-симулянтов. Ну, в общем, это все ставит вопросы о том, кто там первый надел халат,
да,
тот и доктор.
Тот и доктор, да.
Но в любом случае, понимаете, в таких заведениях в них неизбежно будет чего-нибудь хотя бы в мягкой форме не то, потому что, ну, заведения эти закрытые, туда никто не ходит. Вы вот часто бываете в сумасшедших домах?
Я не очень, да.
Ну вот, и никто не очень. Поэтому там от бесконтрольности и замкнутости черти чего может быть. Это правда, это не зависит от страны толком, а просто потому что риск такой есть. Другой интересный пример журналистских преследований, только не со стороны государства, а со стороны благодарных соотечественников, это пример газеты в 19 веке в Мемфисе, в штате Теннесси. Было. Газета называлась «Свободная речь», ну, то есть имеется в виду скорее «Свобода слова» по-русски. Вот. И в этой газете работали негры, которые, в частности, Ида Уэллс, негритянка, которая писала всякие статьи против законов Джима Кроу, линчевание негров и прочего, что цвело и пахло. В Теннесси ей приходилось прятаться под псевдонимом Иола, чтобы ее быстро не вычислили или не убили. Ну, в общем, в итоге она стала освещать погром, который произошел в 1889-м. Начавшиеся там с ерунды, какие-то мальчишки белые с черными подрались на улице. А там как раз было два магазина, один белый и другой черный. Uh-huh. Владелец белого очень хотел от черного избавиться. И все это было раздуто там до какого-то целого погрома, стрельба с обеих сторон. В итоге владельца магазина, который вообще там вначале не участвовал и никакого отношения не имел, на самом деле, выломили из тюрьмы бандиты в масках и расстреляли его. И тогда Уэллс написала статью о том, что, похоже, в этом городе уже бесполезно жить. Тут ни здоровье, ни имущество, ни жизнь негра ничего не стоит. Никакие суды и полиция совершенно не помогают.
Безобразие.
Да, и чем это все кончилось для газеты, догадайся?
Большими проблемами, ее закрыли наверняка.
Да не закрыли, а просто пришла толпа линчевателей и все разгромила, сожгла. О. В газетах писали статьи, что тот факт, что эта черная негодяйка имеет позволение жить и произносить такие отвратительные клеветы, это просто памятник чудесному терпению южан белых, но хватит с нас этого. Ну и прочие статьи, где призывали линчевать, сжигать, клеймить и так далее.
Ага. Вот. Класс.
Кончилось, да, все это тем, что ей пришлось уносить ноги в Нью-Йорк. Она жила там в Нью-Йорке. Вот, и написала книгу «Южные ужасы», с которой она, в частности, ездила в Британию. Вот, и там читала лекции, рассказывала изумленной британской публике, что у них там дома творится. В результате ей даже удалось несколько повлиять на происходящее, потому что в Британии начались кампании бойкота тех производителей текстиля, кто покупал хлопок у южных владельцев латифундий. Вот, и этим южанам выдвигались ультиматумы, что они обязаны там публично критиковать линчевателей и все такое прочее. В общем, что-то удалось, чего-то даже удалось добиться. Главное, что ее не убили саму, уже, знаете, хорошо. На тогдашнем уровне. Был также скандал, в итоге выплывший в прессу в США, начавшийся с 30-х годов, с уже мельком упоминавшейся нами пару раз программы изучения сифилиса Тоскиги. Официально она называлась «Исследование Тоскиги по нелеченному сифилису, ну, запущенному имеется в виду сифилису на неграх мужского пола».
Uh-huh.
Вот. И врачи с 32 по 72 год, то есть 40 лет.
По 72 никакие... год, по 72, да. Обратите внимание, да.
Угу. Да, 40 лет. Причем не какие-то там врачи, а сотрудники так называемой общественной службы здравоохранения, это у них как бы местный Минздрава, в США. Исследовали 400 негров местных, у которых был сифилис. Если вы думаете, что они собирались их лечить, то в названии четко сказано «запущенного сифилиса». Следовательно, его надо было запустить.
Угу.
Поэтому этим неграм специально выбирались именно негры, потому что, во-первых, их не жалко, это же негры там какие-то. Во-вторых, из-за того, что они менее грамотные, образованные и привыкли доверять образованным врачам, вот, и смотреть на них как на нечто вроде каких-то волшебников, им предлагалось пройти лечение в таких очень туманных и обтекаемых словах, которые ничему реально не обязывали. Подбирали их специально из так называемых издольщиков. Это, ну, то есть такие? Фермеров-арендаторов.
Ага.
Многие негры в штатах на юге, кто не уехал в города, чтобы работать на промпредприятиях, остались. А что им делать? Ну, бывшие поля, которые они там обрабатывали, поделили на участки, раздали им в аренду. Вот, в обмен на долю урожая, вот они работали там. То есть такое какое-то полукрепостное какое-то право получается. Ну, деваться им было некуда. Вот, соответственно, из 600 человек у 399 был сифилис в начальной стадии,
uh-huh.
а у 201 не было сифилиса, что они были контрольной группой. Соответственно, этим людям была обещана бесплатная медицинская помощь с их болезнью, но на самом деле им не объяснили толком ни чем они больны, ни чем их лечат. Спойлер алерт, ничем. В основном не лечили. Им говорили, что их лечат от дурной крови. Да. Ну, просто у негров на юге тогда было все плохо с медицинской сознательностью, поэтому под дурной кровью у них понималось все подряд.
Да, все что угодно может означать.
Да, типа малокровия там или того же вот сифилиса, они толком не знали ни что это, ни как это, ничем грозит сифилис, если не лечить. Ничем им грозит это их так называемое лечение. Вот, ну и в итоге оказалось, представляете, что запущенный сифилис очень опасен, 100 человек умерло совсем, остальные страдали от разных тяжелых последствий запущенного этого самого
uh-huh.
сифилиса. Вот у них брали кровь на анализы всякие, и предполагалось, что это какое-то лечение. Ну, потому что тычу шприцами вроде и лечение, как неграм-то трудно было понять это все. Многие еще в 50-е годы из участников этой, с позволения сказать, операции, уже тогда считали, что они делают что-то не то. Правда, изначально их волновала не столько этическая сторона, сколько то, что исследование проводилось шале-вале, и научная база под ним была довольно шаткая. Так что уже тогда внутри были слышны голоса, что надо с этим что-то делать, но все это замалчивалось до 66-го года. Когда один из сотрудников службы общественного здравоохранения этого самого, Питер Бакстон, начал поднимать шум и писать всякие заявления в своему начальству о том, что это все плохо кончится, но его не послушали. Ну и тогда, где-то в районе 72-го года, он решил все это огласить. Стал тем, что называется whistleblower.
Свистец, так сказать, свисток. Да,
да, то есть тот, кто поднимает тревогу по поводу каких-то секретных практик, которые стали ему известны.
Угу.
И в газете Washington Star появилась заметка про вашего мальчика.
Ага.
Вот. И через несколько дней ее стали перепечатывать все, и от Нью-Йорк Таймс и дальше. Сенсационные сообщения этого Бакстона вызвали слушание в Конгрессе, куда вызвали на ковер Бакстона и как раз его бывшее начальство. Создали специальные комитеты для этого расследования, и вскрылось, что негров держали совершенно в неведении, что реальной задачей исследования было как раз наблюдать на протяжении десятилетий запущенный сифилис и ничего не делать.
Класс.
Да. В общем, в итоге правительство США заплатило в тогдашних деньгах 10 миллионов, это как сейчас 50 миллионов.
Угу.
И тем, кто еще не перемер от такого лечения, предоставили нормальную медицинскую помощь бесплатно. Соответственно, с той поры в Конгрессе создана комиссия, которая должна следить, чтобы никаких таких больше...
исследований.
Исследований, да, на людях в стиле доктора Менгеле не проводилось.
Угу.
Да. Вот так вот получилось с желавшими лечиться неграми. Но бывали случаи, не связанные с правительством, то есть вовсе не обязательно журналистские расследования раскрывают именно какие-то заговоры правительства США. Все, я думаю, слышали словосочетание «схема Понци».
Угу.
То, что у нас не совсем правильно называется финансовой пирамидой, правильнее именно схема Понци, потому что финансовая пирамида – это гораздо более узкое понятие. То, что у нас в России обычно бывало, это как раз чистая схема Понци. Жил-был такой Карло Пьетро Джованни Гильермо Тебальдо Понци. Родом из Италии, как нетрудно заметить, из какой-то прогоревшей аристократии. Достаточно сказать, что ее мать, которую он в последний год жизни перевез в Штаты, где она и померла, звала себя не просто там какая-то Понци сеньора, она себя звала Донна Понци. Ну, это как леди, да? В англоязычных. То есть это женский аналог слова «сэр». Что типа она из дворян.
Uh-huh.
Но из дворян не из дворян. Ему пришлось Карлу этому, который себя в Америке назвал, разумеется, Чарльз. Пытался выучиться в университете Сапиенса, но ввиду того, что там-то учились не прогоревшие еще аристократы, он пытался с ними тусоваться и все проплясал и даже диплома толком не получил. Тогда он решил сделать, как многие итальянцы тогда, и отправился в Америку. В Америке его... как бы ничего, никто со спросертыми объятиями, разумеется, не ждал. Вот. И он, к тому же, не стеснялся слегка подкорректировать ставки в свою пользу в этой жизни, так сказать. Потому что он, например, сумел стать официантом, что вообще для итальянцев в неитальянском ресторане было довольно круто. Вот. Но оказалось, что он там подворовывает, мошенничает и вписывает там всякое в счета.
Uh-huh.
Его оттуда прогнали. Но человек он был все-таки очень талантливый. Он здорово быстро выучил английский язык. И, пожив в Канаде, говорил еще и по-французски. Вот. В итоге он работал в переводческих всяких структурах. А также сумел поработать в одном местном банке в Канаде, Банко Зароси, где поглядел на то, как умные люди делают деньги. Потому что оказалось, что в банке все плохо, дыра зияет, Зароси этот выплачивает проценты не за счет заработков с инвестиций, которых нету, а за счет тех, кто недавно принес деньги на вклады, вот тем, кто раньше
платил. Знакомая схемка.
Да, в итоге этот Зароссий слинял с остатками бабла, а Понци решил, что это интересная тема-то.
Угу.
В итоге он, правда, занялся не настолько прямолинейным мошенничеством. Он к 919 году подумал, что, может быть, имеет смысл на фоне кончившейся Первой мировой войны заняться спекуляциями с так называемыми международными ответными купонами. Это были такие купоны, которые служили для облегчения почтовой связи с другими странами. То есть все страны, которые входили во Всемирный почтовый союз, принимали эти самые купоны. То есть ты как бы вкладываешь этот купон в письмо, вот, и отправляешь со своим письмом. Соответственно, твой адресат сможет благодаря этому купону тебе все послать обратно.
А, хитро.
И не надо покупать марку чужой страны, где он ее там возьмет. Вот таким образом, да, это и функционировало. При этом Понци заметил, что в разных странах эти самые купоны стоят несколько по-разному. То есть, как бы их номинальная стоимость, это по стране покупки оценивается. Например, Италия, которая бедная. А вот на месте их можно поменять на марки в другой стране, где они будут стоить реально дороже, чем...
Арбитраж!
Если это в богатой Едасе. Да, получается так, совершенно верно. Несмотря на то, что сама вся идея как бы звучит логично, по сути, арбитраж этот ни хрена не работал. Просто потому, что если бы это была какая-нибудь ценная бумага реальная, то да. Но учитывая низкую стоимость каждой единицы и то, что их надо по одной как бы менять на марки, а потом еще эти марки куда-то девать, там получалось просто, что какая-то прибыльность будет только при чудовищных объемах. Вот. Но Понци, он был такой человек, не особо склонный к математике. Вот. Он решил, что другие, наверное, тоже не лучше. И поэтому он объявил о создании акционерной компании под названием Securities Exchange Company. Uh-huh. То есть, как бы, биржевая компания ценных бумаг. Примерно так можно перевести. При том, что ценная бумага — это, в общем-то, марка почтовая. И это хорошо, знаете, как вот мальчишки-филателисты меняются марками в альбомах. Вот что-то такое может быть. А он решил делать миллионы. И пометуя об уроке, полученном из его работы в банке Зароссии этого, он стал привлекать к себе вкладчиков очень просто. Первые пришли 18 человек и принесли по $100. Он им выплатил большие дивиденды в следующем месяце, по-моему, в районе трети от того, что они принесли. $30 выдал каждый. Понятно, что это вовсе не от каких-то прибылей, а от следующей группы ложков, которые принесли каждый тоже по $100. Удобно, да?
Uh-huh.
Каждый месяц кто-то приходит, приносит $100, ты $30 даешь тем, кто был перед ними, а 70 кладешь себе в карман.
Это вообще красота.
Красота, да. Расчет на то, что вот эта схема с обменом марок заработает, и вот тогда... В итоге он приступил к тому, что сейчас называется реферал. То есть приведи 5 лохов, получи бесплатно чего-нибудь себе. Тогда это у него было оформлено чисто как через комиссионные. То есть просто люди, нанятые им, ходили и приводили людей, убеждая, что там сказочные богатства. А это была послевоенная мини-депрессия такая. И банки всего под 5%, по-моему, по вкладом могли заплатить. А тут предлагают не 5% в год, а за 3 месяца 100%. Ну, понятно же, что люди пойдут. И люди пошли. К лету 2020 года у него уже было 2,5 миллиона тогдашних долларов, что эквивалентно примерно там, по-моему, 40 миллионам сейчас. Вот. И в день получалось, что приносили там под миллион. Он начал привлекать за счет вот этой вот с виду очень выгодной коммерции состоятельных людей из Бостона, так называемых бостонских браминов. Это то, что у них называется old money в Бостоне, такие специальные местные разновидности. Вот. И туда всякие банкиры уже начали вкладывать и так далее. Проблема в том, что как бы если считать математически, то там ничего не складывалось. И хотя Понци вел роскошный образ жизни, купил себе классную точилу и так далее, но, в общем, тут им и заинтересовалась газета «Бостон Пост». Изначально «Бостон Пост» писала про него хорошее. Тем более, что кое-кто другой там уже пытался писать плохое, и на него Понци подал в суд за клевету и полмиллиона долларов с него слупил.
Класс.
Да. Тогда просто схема устройства, как бы, закона о клевете была такая. Вот сейчас, например, у нас, если я считаю, что меня клевещут, я должен обосновать в суде, что вот то, что какой-то Вася про меня сказал, порочит мою деловую репутацию, может мне принести ущерб и т.д. и т.п. То есть, если Вася скажет, что Домнин дурак, то мне не удастся обосновать, что это какое-то там какая-то клевета. Если он скажет, что там, не знаю, Домнин билеты на выступление продает, а сам там вместо того, чтобы читать лекцию, только лежит пьяный и спит. Вот тут я уже могу подать, да, и все равно мне придется доказывать, что как бы лекции проводятся, что ничего подобного там не происходит, и то, что про меня тут говорят, это как раз может нанести мне ущерб. А тогда считалось, что как бы ты сказал, что там Вася дурак, тебе надо доказывать суде, что он дурак. Как это сделать, это твои проблемы.
Решительно неясно.
Да. Короче, после этого многие притихли, и Понци совсем края потерял. Но, несмотря на то, что после хвалебной статьи в Boston Post к нему вообще сбежался, наверное, весь город с выражением лица «Shut up and take my money», к Понци стал присматриваться сын издателя газеты, который временно стал замещать своего отца. Вот ему Понци совершенно не понравился. И против него начали публиковать ряд авторов. Например, главу этой самой издательства Dow Jones.
Uh-huh.
Да, Клэренса Баррона. Я думаю, все слышали про Dow Jones и его индекс, вот это вот они. Вот. И как матерый финансовый журналист, Баррон указал на то, что Понци как бы прибыль от вложений в свою компанию предлагает баснословную, но сам почему-то свою компанию не инвестирует, предпочитая инвестировать в банки. Да. Нормальные.
Чего это он спрашивается?
Да. Потом Баррон занялся математикой. По его прикидкам, для того, чтобы покрывать дивиденды по инвестициям населения, в обращении уже должно быть 160 миллионов этих самых ответных купонов. При том, что их просто как бы на свете столько нету.
Да. Откуда взяться-то им, действительно?
Да. В таком количестве. Он запросил эту самую американскую почту. Вот, она сообщила, что никакого роста продаж, покупок этих ответных купонов нигде не наблюдается. Ни в США, ни вообще, где бы то ни было. Потом Барон, опять же, подсчитал, что для того, чтобы каждый этот купон превратить в марки, а потом в деньги, при том, что сами по себе они стоят очень маленьких денег, математически невозможно, сколько бы их там ни было. Ну, то есть, теоретически, при каком-то огромном масштабе, чисто за счет этого масштаба, схема могла бы окупаться. Но в реальности этот масштаб был невозможен, поскольку, например, чтобы уже вторую как бы группу инвесторов в 15 тысяч человек, потом их стало гораздо больше, значит, потребовалось бы несколько океанских лайнеров, загруженных этими почтовыми купонами. Уже что-то, ничего подобного было не видать. Ну, то есть, все это миф, все это как бы бессмыслица, реально не работающая. Вот. Эти публикации вызвали бегство вкладчиков, но Понци решил, что все это временные трудности.
Да.
Он выплатил безропотно 2 миллиона долларов тем, кто пришел забрать деньги. Вот. А потом стал раздавать толпе кофе и пончики, с ними беседовать и доказывать, что все прекрасно и замечательно. Многие деньги принесли обратно.
Понятно. То есть он их, кофе и пончики. Да, он их, короче, развел, как детей.
Да, как детей маленьких. Другим автором, занявшимся Понци, стал ушедший, по-моему, в тот момент из Boston Post Макмастерс. Макмастерс, посмотрев на схему Понци, заинтересовался, есть ли у него бухгалтерская отчетность, и простейшие, так сказать, подсчеты показали, что схема это Тришкин кафтан. То есть берем у одних и отдаем другим в расчете на то, что другие никогда не кончатся.
Класс, да.
Да, тогда Макмастер опубликовал, собрав материал, статью о том, что у Понци 2 миллиона долларов долга, вот, а если считать, так сказать, с процентами, то получалось, что он на 4 миллиона долларов в минусе.
Супер. Причем это же деньги-то какие еще? Те, которые...
Это да, причем деньги это еще и как бы не столько его, а еще и куча поназанятых у разных банков, в которых он приобретал доли, и пользуясь тем, что типа, ну он же у нас купил нашу часть бизнеса, что же нам не давать ему взаймы, вот, он оттуда кучу денег себе и перевел. В итоге, когда... газеты пронюхали еще о его прошлом, например, о том, что он работал на этот банк Зароссии, вот, и воровал официантам, и, в общем, много чего. Короче, Понци сдался властям, 5 банков Бостона рухнуло, вот, и те, кто чего-то вкладывал, получили там, говорят, что-то около 20 центов на вложенный доллар обратно.
Класс.
Да. Несмотря на то, что сейчас масштаб как бы не такой уж и большой, вот, но тогда это было прям внове, и многие люди тогда просто были в полном раздрае. Если бы газеты не обратили на него внимания, он бы обманул гораздо больше народу. Да. Вот, и что интересно, Понци через некоторое время, посидев, был депортирован в Италию.
Ага.
Вот, и да, и уехал туда. Там он тоже пытался чего-то ловчить, но Италия страна не богатая, поэтому да, там ничего у него не вышло.
Не фартануло.
Да, не получилось. Ты когда-нибудь замечал, насколько часто Ричарда Никсона, бывшего президента США, поминают во всяких произведениях массовой культуры американской?
Да, 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 Никсон постоянно. То там в Футураме где-нибудь в виде головы, то еще
да,
чего.
Да, в Футураме, кстати, где он там в виде головы, если обратили внимание, то там он останавливается... в этом самом, в гостинице Watergate.
Да.
Потому что там делают скидку тем, кто у них уже побывал.
Класс.
Да.
Угу.
Watergate это действительно такой отель, вот, весьма богатый в Вашингтоне, в котором располагался штаб кандидата в президенты от демократов Джорджа МакГоверна. Несмотря на то, что, в принципе, в победе Никсона особых сомнений не было, и ему удалось, собственно, ее одержать с разгромным счетом, там был какой-то перевес в 20 с лишним процентов. Потому что Никсон обещал сократить, наконец, эту бесконечную вьетнамскую войну, а МакГоверн все махал флагом. Тем не менее, значит, за этим штабом Никсон решил установить слежку. Значит, у него был... так называемый комитет по переизбранию президента собран, вот, который должен был выполнять роль такой маленькой личной спецслужбы. После того, как в 71 году произошел тоже скандал с прессой, дело в том, что в 67-м году министр обороны Макнамара, который как раз педалировал войну во Вьетнаме, велел собрать такое досье по американо-вьетнамским отношениям с 45-го по 67-й. И понятно, что там были всякие деликатные темы, которые не предназначались для широкой публики. В частности, из этих документов следовало, что Линдон Джонсон, который после смерти Кеннеди пришел к власти, всем рассказывал, что США не стремятся к участию в конфликте во Вьетнаме, но на деле целенаправленно и последовательно раздувал конфликт, что в итоге кончилось танкинским инцидентом, когда американцы объявили, что якобы на них корабли в заливе напали какие-то там северо-вьетнамские торпедные катера и начали бомбить, вот, и посылать туда Фореста Гампа. Так вот, в Госдепартаменте тогда служил аналитиком Дэниел Элсберг. Элсберга очень расстраивало творящееся во Вьетнаме, поэтому он объявил, что уходит, и сумел часть из этого досье по американо-вьетнамской проблеме утащить с собой. И он обратился к New York Times, и начали там их публиковать, из-за чего даже пытались запретить и подали в суд, дошло до Верховного суда, который постановил, что ну, газеты имеют право их публиковать. После вот этого неприятного инцидента, вызвавшего у Никсона серьезное недовольство, была создана так называемая шайка White House Plumbers. То есть, как бы, сантехники.
Да, Белого дома.
Догадаешься, почему сантехники?
Под видом сантехников что-нибудь делалось, ну, другое.
Нет, до этого они не дошли.
Так.
Они занимались ликвидацией утечек.
Лекс,
да.
Умно.
Утечка и протечка по-английски одно и то же.
Понятно.
Да. Соответственно, было решено, что без такой группы не обойтись. И там участвовали советники Никсона, которые привлекли в том числе ряд бывших сотрудников ФБР. Вот, в одним из главных, которых был бывший ФБР Слидди. Кроме того, туда были навербованы бывшие оперативники ЦРУ из числа кубинских эмигрантов. Тех самых, которые участвовали в провальной высадке в заливе Качинос.
Ага.
Вот, и которых потом выменили обратно на гуманитарную помощь в обмен. И им было деваться особо некуда. Вот они и так были уже твари вербованные, поэтому вот их тоже применили. Что они планировали? Так называемую операцию «Драгоценный камень». Эта операция «Драгоценный камень» была как бы предлагаемым планом по недопущению победы на выборах демократического кандидата, по обеспечению отсутствия всяких эксцессов, типа там всяких протестов, обеспечение того, чтобы республиканские партийные мероприятия проходили без сучка, вот, и задоринки, и так далее. Большая часть того, что там напредлагали в этой самой операции, разработанные как раз Лидди, не осуществилось по той простой причине, что там был лютый трэш, который был чересчур даже для Никсона и его советников.
Да, понимаем, что это звучит дико, но тем не менее.
Да. Ну, например, там предполагались похищения антивоенных активистов и их вывоз в Мексику куда-то. Ну, не в лес, а в Мексику. Чтобы пока они там оттуда выберутся, уже как бы выборы закончились.
Отлично. Это супер. Или,
например, созвать демократических партийных этих лидеров на вечеринку на корабле, где к ним запустить специально подкупленных проституток и потом их шантажировать.
Почти остров Эпштейна.
Да, кстати, вот про Эпштейна тоже это очень хороший пример, особенно учитывая, что Эпштейн взял, да и покончил с собой.
Повесился, да бывает вот такое.
Не уследили за Эпштейном.
Да.
Ну так вот, короче, Лидди расстроился, что большую часть его идеи забраковали, но одобрили хотя бы его план с установлением прослушки в избирательном штабе Демпартии. Им прежде всего хотелось найти какой-нибудь компромат на руководство Демпартии и их кандидата, вот, чтобы их, возможно, шантажировать и манипулировать ими. Или, в крайнем случае, их обнародовать, вот, и таким образом обеспечить победу для Никсона. Потому что она, честно говоря, в целом была, ну, практически и так обеспечена. Вот. И непонятно, чего они так стремались. То есть предполагается, что на прослушке, не знаю, там, кандидат МакГовер мог получить от своих товарищей по партии совет завязывать с кокаином. Вот, или что-нибудь такое. Вот, и можно было это бы задействовать. Кроме того, видимо, Никсона волновало, нет ли у демократов на него самого какого-нибудь неожиданного компромата.
Да.
Чтобы быть готовым там все сжечь, закопать, и когда они с ним выйдут, сказать, где? Нету ничего. Вот. Например, их волновали связи Никсона с Хьюзом. Ну, тем самым странным, который этот самый...
Mm-hmm.
который не стриг ногтей. Там,
Говард Хьюз.
Бороды, да, Говард Хьюз, тот самый авиатор-то.
Да.
Вот, который выкупил отель в этом самом, в Лас-Вегасе.
И жил там, там, да, один, да, 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 точно.
Вот, короче, да, и у него там были какие-то с... из-за всей этой скандальности Никсон не хотел, чтобы упоминали с ним. Вот, видимо, его и интересовало послушать, что там демократы знают. В общем, как, так сказать, все проходило. В первом часу ночи один из охранников гостиницы обходил, значит, территорию, видел, что одна из дверей на лестницу не заперта, и собачка замка зафиксированная липкой лентой, чтобы дверь обратно не захлопнулась.
Mm-hmm.
Охранник этот решил, что, наверное, уборщики, когда подметали, чтобы не открывать каждый раз, вот так оставили и забыли с ней. Так что он ленту снял сам и ушел отдыхать. К двум часам ночи он опять проходил, и опять видит, что она открыта, и опять лента залеплена.
Да что ж такое?
Воры, подумал охранник. И вызвал полицию. Полицейские прилетели, быстро все окружили, врубили везде свет и стали прочесывать помещение, и в итоге прямо в штабе Демпартии обнаружились какие-то сомнительные мужики в резиновых перчатках с отмычками и всякими жучками и прочим всяким таким. Вот. И оказалось, что за этими проникшими стояли как раз люди Линди. И как бы все указывало на команду президента Никсона. Соответственно, расследование поручили тоже ФБР. И руководить этим расследованием стал замдиректора Фелд. Но Фелд чувствовал, что ничего там расследовать толком не удастся такими темпами. Поэтому знаешь, что он сделал?
Что?
Он связался с Washington Post, а конкретно с Удвардом и Бернстайном, знаменитой парой журналистов. И предложил им как бы себя в качестве информатора. Знаешь, под каким псевдонимом?
Глубокая глотка.
Да, глубокая глотка. Те, кто смотрел
секретные материалы, да,
помнишь, что там тоже был агент под псевдонимом «Глубокая глотка».
Да, да. И потом, спойлер-алерт, он плохо кончил. Да.
Да. И что интересно, пока как бы шло расследование, Никсон избрал такую тактику, чтобы все как бы затягивать и прятать концы. Как бы с расчетом на то, чтобы он просто досидел свой второй срок, ушел, а дальше все.
Да.
Как бы не
подкопать. А у них же неприкосновенность должна быть, да, я так понимаю.
Есть. Ага. Да, президентов. Есть. За исключением случаев, когда он был подвергнут импичменту.
Понятно.
Поэтому было кровь из носу, нужно избежать импичмента. Это была как бы программа минимум.
Да.
Программа максимум, досидеть до конца срока, уйти и все. Тогда уже. Короче, начался шум такой, все показывали в прямом эфире по ящику. Считается, что почти все американцы смотрели этот суд по телевизору. Посадили ряд сотрудников администрации президента. Никсон пытался бороться, и когда суду стало известно через этого самого замдиректора ФБР про то, что у них, оказывается, есть записи в частности, самого Никсона с помощниками, суд потребовал их предоставить. На что Никсон сказал, не предоставлю. Это мои личные разговоры. Да. Вот, и никому я их не дам. Прокурора Кокса, который как раз затребовал эти пленки, Никсон приказал уволить генпрокурора Ричардсона. Но Ричардсон, видимо, уже решил, что Никсон — это тонущий корабль.
Да, сбитый летчик.
Абсолютно никакого смысла идти вместе с ним на дно, выполняя его распоряжение, нет. И поэтому вместо этого он объявил, что в связи с несогласием с позицией президента он уходит в отставку. Вот. И, соответственно, никого увольнять не будет. Тогда Никсон потребовал, чтобы зам генпрокурора выгнал Кокса.
Да.
И зам генпрокурора тоже отказался и тоже объявил, что уходит в отставку.
Класс.
Да. Таким образом пришлось делать по-другому. В Министерстве юстиции у них третьим по старшинству после генпрокурора и замгенпрокурора выступает этот по-английски он Solicitor General. У нас, в общем, обычно так и переводит, как генеральный солиситор, потому что у нас нет такого термина.
Аналогичного, да.
Да. Все-таки выгнать этого Кокса. И только вот с третьей попытки он так и сделал, чем сильно этот самый солиситор по фамилии Борг сильно повредил своей репутации. Потому что он не ушел в отставку, как его старший, а вместо этого подчинился тереющему лицо президенту. Он потом оправдывался, что вот он хотел уйти, но вот президент ему сказал, что а как же Министерство юстиции останется без единого начальника?
Да.
Теперь вы подумайте, так сказать, о том, как оно будет. И он такой, эх.
Да, действительно.
Вот, только ради вот министерства и останусь.
Угу.
Считается, что в Белом доме тут же начали уничтожать все мыслимые свидетельства, какие только можно. И это сделало только хуже. Потому что, во-первых, Никсон доказывал, что не хочет передать суду записи, потому что типа у него есть такая привилегия, как у главы исполнительной власти. Конгресс обратился в суд, насколько я помню. Или, короче, Верховный суд объявил, что нет такого порядка, чтобы отказываться выдавать пленки по запросу суда. Более того, попали часть пленок, все-таки подвернулась неизвестно кому, через кого прессе. И на этих пленках Никсон, значит, с своим начальником аппарата обсуждает, как мы будем препятствовать расследованию ФБРовцев нашего этого Уотергейтского скандала.
Uh-huh.
Это окончательно погубило все, что можно. Против Никсона уже по представлению Нижней Палаты США, палаты, я имею в виду, Конгресса США, началась процедура импичмента. И хотя Никсон изначально надеялся на то, что республиканское большинство проголосует против этого импичмента, после этих пленок, где он в открытую обсуждает, как бы нам запутать следствие, даже республиканцы уже не рискнули бы голосовать за то, чтобы он остался во власти. Ну и, в общем, Никсон решил, что вариантов тут два. Либо его сейчас отправить в отставку, потом под суд, потом черт знает, куда загремишь. Вот. Либо я устал, я мухожук. Да. И он, конечно, сделал это по-хитрому. То есть он передал власть вице-президенту Форду, который был как раз недавно назначен, как незамешанный во всем этом. И он выторговал за этого Форда для себя, что
дай бог знаю, неприкосновенность.
Да, помилование.
Помилование, да.
За все преступления, которые тот мог совершить. Отличное помилование.
Супер, супер.
Как бы намекающее.
Отличная сделка.
Да. Дело просто в том, что импичмент еще не начался формально, и поэтому как бы он все, должен был закончиться. Интересно, что еще до того, как официальное сложение полномочий должно было произойти, Никсон уже убежал из Вашингтона подальше оттуда. Вот. Интересно, что Форд потом потерпел поражение на выборах, и он во многом считал, что это как раз из-за его сделки с Никсоном, которая его запятнала в этом.
Да.
Да. Вот такая вот неприятная вышла история. Что интересно, у нас в Советском Союзе, когда про это спрашивали, у нас вместо того, чтобы насмехаться, мы говорили, что это их личное дело, некрасивая история, мы ничего не будем комментировать.
А надо было насмехаться.
Ну, понимаешь, с Никсоном у нас были хорошие отношения. Это он был как раз сторонником разрядки, и мы вообще опасались, что это какая-то... И, в общем, правильно опасались. Потому что следующим, как бы, следующей историей в том же духе, тоже попавшей в прессу и с этого начавшей разоблачение, стал вот так по аналогии Уотергейт, да, это Ирангейт. Он же скандал Иран-Контрас.
Mm.
Вот. Или как в Никарагуа называют, Кассо Иран-Контра. С чем это было связано? С тем, что до исламской революции в Иране, про которую мы уже рассказывали, США были практически монопольным оружейным партнером Ирана, который покупал у них кучу всего, самых новейших модификаций в том числе. И после революции эта связь оборвалась. А оружие, оно же как бы такое дело-то. Оно нуждается в обслуживании, в боеприпасах, наконец. А где же их взять, если с американцами расплевались?
Да, хороший вопрос.
Да. И Ирану очень было нужно вооружение, потому что на них как раз напал Ирак. Вот. Но американцы ничего им продавать не могли, потому что...
Санкции, наверное, ввели.
Мало того, их внесли в список стран, поддерживающих терроризм. А, кстати, Ирак Саддама Хусейна, который до этого был в этом списке, почему-то резко оттуда выкинули.
Да, сразу стал большим другом США.
А потом, когда ему надоело биться об Иран, он опять сделался злой тиран, и его повесили в итоге.
Вот ведь как бывает, так какие метаморфозы чудесные случаются. Да.
А почему это было проблемой? Проблема номер раз. Многие в Вашингтоне боялись, что несмотря на то, что и Иран, аятоллы Хомейни с Советским Союзом был в крайне натянутых отношениях и называл вот как США большой шайтан, а СССР малый шайтан. То есть, хоть и малый, а все равно неприятно.
Да.
Но в Вашингтоне многие полагали, что шайтан не шайтан, а оружие-то надо тут-то брать. А кто у нас самое дешевое, надежное и убойное оружие поставляет всем желающим? Советский Союз. Тем более, что он, вот он, да. Вот он через границу, вот практически руку протяни, и уже тебе все, что хочешь, хоть и автоматы, хоть боеприпасы, хоть ПТУРы, хоть вертолеты, хоть самолеты, хоть танки. Всего надают. И Иран фактически уплывет под советский контроль, и получится как бы совсем скверно для США. С другой стороны, а что делать-то, если Иран объявляет публично, что готов экспортировать революцию в Персидский залив, свергнуть все эти коррумпированные подпиндосные монархические режимы и установить везде правоверную исламскую республику, как у себя.
Да.
Что это, как не подлый антиамериканизм? С третьей стороны, в Никарагуа творился, как обычно, рок-н-ролл. Потому что там, значит, после успешной революции был свергнут последний представитель династии Самоса. Вот. Который до этого приезжал в США и клянчил, типа, спасите, помогите. Мы сказали, мы тут уже во Вьетнаме одним спасли и помогли, и теперь сами не знаем, куда деваться.
Да. Вот давайте без нас как-то справляйтесь.
Да, так что в 79-м году режим Самосы пал, и там воцарился режим Фрэнте Сандиниста де Либерасьон Националь. То есть Сандинистский национальный фронт освобождения. То есть коммунистическая партия.
Как неприятно.
Да, еще и в Гондурасе, практически рядом, под носом. Что дальше? Вот Куба, теперь Гондурас. Так, знаете, можно скоро в Вашингтоне уже.
Коммунисты заседать, да. Да. Не годится такое.
Против коммунистов стали выступать всевозможные ультраправые группировки, которые все совместно назывались «Контрас». Ну, то есть, вот как у нас, помните, в Гражданской войне называли «Контрой» белых, потому что не «Контрреволюция». Вот это то же самое «Контра», потому что это сокращение от «La Contrarevolution». Вот, короче, туда стекали все, кто был недоволен чем-то в правлении Компартии. Вот, и американцы, спохватившись, стали их всячески вооружать и финансировать, чтобы без них бы они, конечно, провалились моментально. Проблема в том, что хотя пришедший к власти в 81-м году Рейган очень хотел, просто спал и видел, бороться с империей зла во всех ее проявлениях. Но, как бы, Конгресс был вовсе не так настроен и считал, что влезание в финансирование тех «Контрас», в победу которых он еще и не верил, в отличие от Рейгана с его бреднями мессианского толка, что это все не к добру, и в итоге был введен ряд поправок к законодательству, которые перекрыли практически все дыры и ходы, через которые можно было финансировать этих боевиков. То есть требовалось по финальной редакции, значит, что ни ЦРУ, ни Министерству обороны, ни другому агентству или органу США не быть вовлеченным в разведывательную деятельность, нельзя, короче, ни копейки этим контраздавать. Таким образом, возникла мысль, как бы все проблемы одним махом разрешить. То есть они, конечно, пытались всякими другими способами действовать, типа доказывали, что при Рейгане большую власть забрал на себя Совет национальной безопасности, и они доказывали, что как бы, а вот и нет, Совет национальной безопасности — это не агентство и не орган никакой, вовлеченный в разведывательную деятельность. Конгресс, правда, говорил, а вот и да. А что он, если не орган, вовлеченный в разведывательную деятельность? Кружок кройки и шитья? При президенте Америки. Короче, пока вся эта законодательная крючкотворская возня тянулась, было решено, что можно попробовать какой-нибудь хитрый план. Тем более, что хитрых планов на самом деле тогда было много и не менее заковыристых. Ты знаешь, например, что в 86-м провалился план, который был, если исключать кучу прокладок, вот, направлен на то, чтобы продать из Советского Союза вооружение в ЮАР режиму апартеида.
Ну, не слыхал, да.
Ну, было такое. Короче, всякие бывают случаи, знаете, с режимом апартеида приходится
торговать.
Торговать, да. негласно, разумеется. Короче, в Вашингтоне многие в окружении президента в этом Национальном совете безопасности полагали, что может мы сделаем как? Вот в Иране вроде как нам тут докладывают надежные товарищи, есть умеренная фракция.
Вот, умеренная которая, оппозиция.
Да, ну не то что оппозиция. Там был такой крендель, возглавлявший парламент, Акбар Хашими Рафсанджани, который, как считалось тогда, стал бы преемником непосредственным Хамини, ну и стал он, служил президентом в итоге, и который типа считался за более-менее считавшего нужным замириться с США, по крайней мере, в какой-то мере, и выпустить, наконец, заложников оставшихся после захвата посольства.
Да, которые в Иране сидели в заложниках.
Да. А кроме того, у Хизбаллы еще были американцы в заложниках. А Хизбалла — это как раз иранский прокси. И как бы предполагалось, что если им продать тайком оружие, то его фракция сможет сказать: вот видите, мы можем раздобыть оружие и победить Ирак таким образом, а вы со своим радикализмом нас просто похороните. Рафсанджани это такой был очень человек умный, хитрый, очень мыслящий на много шагов вперед. Достаточно сказать, что у него была кличка Акула.
Как говорящая кличка.
Да. То есть он, может быть, чего-то такое, да, им и говорил, но явно не чтобы мириться с США.
Да.
Он был известен как человек такой, очень философский, смотрящий на вещи. Короче, в итоге через ряд прокладок, одной из прокладок, кстати, даже вызывался быть Мануэль Нориега, эль-президент из Панамы, которого потом очень скоро американцы сами свергнут, посадят и так в тюрьме и замолят в итоге. А потому что оказалось, что он еще и с нами был связан, и тот план, кстати, по поставкам режиму апартеида калашей, или что мы им там везли, тоже был на него завязан.
Да.
В общем, он со всеми дружил, как капибара. Потому-то, собственно, его и присадили, а кроме того, он был завязан в дальнейших событиях. Ну, короче, таким образом, продаем тайком, тишком деньги, извините, ракеты, ТОУ, запчасти к всяким там ракетным комплексам и прочему Ирану, получаем деньги, за которые нам ввиду как бы неподотчетности не надо отчитываться перед Конгрессом. И вот эти вот деньги мы можем со свободной совестью использовать для приобретения оружия для контрас в Никарагуа. Со стороны Ирана, как бы одной из принимающих сторон, был Манушер Гарбанифар, бывший агент САВАК шахской спецслужбы.
Да, да.
Вот, и торговец оружием. И вообще такой, знаешь, посредник по всяким скользким делам, типа заложников и тому подобного. Ну вот, и таким образом эта схема шла-шла, пока она не всплыла практически, по-моему, месяц спустя, после того, как Конгресс таки разрешил финансировать Контрас. То есть получилось, что они их пропалили, как бы, когда это уже было и не нужно.
Ну, понятно.
Совершенно.
Да, да, молодцы.
Да. В общем, в корпусе стражи Исламской революции нашлись недовольные этой сделкой, включая Мехди Хашими, который слил всю эту тему через ливанский еженедельник Аш-Шира, самый авторитетный в стране, в 86-м году. Возможно также, что В сливе участвовала группа людей, завязанных на адмирала Моро, который был, по-моему, помощником председателя комитета штабов в США, который считал, что вся эта тема начинает совершенно выходить из-под контроля. Вот. И с этого пошли еще другие проблемы. Например, в Никарагуа был сбит при помощи советского ПЗРК «Стрела-2» американский борт, на котором находилось несколько человек. Они почти все погибли, кроме одного, Юджина Хасенфуса, бывшего служащего корпуса морской пехоты США, который успел выпрыгнуть с парашютом. Его изловили никарагуанцы, вот, и заставили его признать, что этот их борт, который вез, на минуточку, 60 АКС, 50 тысяч патронов для АК, несколько десятков гранатометов РПГ-7 и 150 пар сапог для джунглей.
Неплохо.
Угу. Короче, благодаря сливу в газеты и тому, что никарагуанцы заставили этого служащего признать все, привели к тому, что в Вашингтоне начался шухер, и начали срочно истреблять документы. Один из завязанных на эту сделку подполковник Оливер Норт начал истреблять свидетельства с такой силой, что даже заклинило Шреддер правительственный, а его секретарша фон Холл потом показала, что она проносила документы в сапогах и под платьем, относя их к Шреддеру, чтобы никто не обратил внимания начавшееся.
Да, здорово.
Да, уничтожалось в первую очередь то, что как-то вело к президенту Рейгану. Ну а в любом случае для Рейгана все это привело к серьезному падению рейтинга, по-моему, в 20%, с 60 до 40 там где-то.
Mm-hmm.
Вот. Ну а учитывая, что у него уже тогда нашли Альцгеймера, и он был вынужден тоже сказать: я устал, я ухожу, вот, это уже, в принципе, ему особо повредить не должно было. Считается, что в деле мог быть завязан директор ЦРУ Уильям Кейси, который будто бы сказал в феврале 87 года журналисту Бобу Вудварду, что знал про передачу средств от торговли оружием с Ираном в руки Контрас. Тут трудно сказать, потому что Кейс как раз тогда хватил удар, вот, и он на следующий день после того, как начались слушания в Конгрессе по этому скандалу, помер.
Крайне удачно, да.
Удачно, да, помер. В мире это привело к тоже скандалу, потому что США до этого гром всех орали, чтобы никто не смел продавать оружие Ирану,
да,
как грязным террористам. А оказалось, что они это сделали, чтобы самим продавать оружие Ирану. Ну и кто они после этого?
Да, хотелось бы знать.
Mm-hmm. Ну, в общем, кое-кто пошел под суд, но если вы посмотрите на их список, ну, например, министр обороны Каспар Вайнбергер, значит, признан виновным, то да еще, препятствие правосудию, Роберт Макфайлан, советник национальной безопасности, сокрытие улик, осужден. Эллиот Абрамс, зам госсекретаря, осужден за сокрытие улик. Алан Ди Фирс, глава Центральноамериканского подразделения ЦРУ, Клэр Джордж, вождь, извините, глава тайных операций в ЦРУ и т.д. и т.п. Тут, и практически все они, кроме пам-пам-пам, кто там был какой-то... кто-то там был. А, Томас Клайнс, бывший тайный оперативник ЦРУ, который просто себе в карман там много чего еще зажилил. Вот поэтому его присадили на 16 месяцев. Всех остальных вышеперечисленных министров, замминистров, начальников и директоров всех помиловал следующий президент Джордж Буш-старший. Бывший глава чего?
ЦРУ.
ЦРУ.
Да, как же так, какой добрый человек. Этот,
да, здесь. Просто по доброте душевно.
От щедрот, можно бедолагами. Сказать. Над бедолагами, да, точно. Да. Никак, никак который... ведь не связано это, да, с ЦРУ.
Да. Угу. И сам он, как директор ЦРУ, разумеется, тоже никакого отношения же ни к чему не имел.
Абсолютно никакого. Абсолютно.
Да. Короче, вся эта история имеет еще странный конец. Потому что в... Как бы потом про это все забыли, но в 90-е к этой теме вернулся журналист Гэри Уэбб. Вот. Которого заинтересовала... связь между всякими ультраправыми, в частности, контрас, боевиками, я имею в виду, в Центральной и Южной Америке, и торговлей кокаином, которая захлестнула США как раз тогда, в конце 80-х, начале 90-х. А особенно с эпидемией крека, которая превратила... Южный центральный округ города Лос-Анджелеса в просто Южный Централ. Он таким образом в газете, по-моему, Сан-Хосе Меркьюри Ньюс работал и выпустил ряд статей, которые в итоге были сведены в книгу под названием «Темный альянс». Где он доказывал, что этот самый в Лос-Анджелесе нигеры торгуют крэком и все идет к чертовой матери. Вот что группировки Крипс и Бладс превращают крэк в миллионы долларов. Что незадолго до этого попавший под каток главарь негритянской наркогруппировки Рики Доннелл Росс по кличке Freeway Rick и никарагуанский наркоторговец Оскар Блондон связаны с ЦРУ и вообще с американскими спецслужбами, которые устроили всю эту серию снабжения Контрас, а после того, как Иран кончился, по понятным причинам, финансирование антикоммунистической борьбы перешло на наркотические рельсы. Соответственно, вот таким образом он и объяснял, что, например, Блондона, этого никарагуанца, арестовали, но в тюрьме он провел всего 28 месяцев, потому что он заключил сделку с управлением по борьбе с наркотиками США, стал информатором и этот самый навел еще раз их на Росса, потому что Росса тоже выпустили благодаря тому, что он дал показания на ментов, подкупленных им в Лос-Анджелесе. Но его очень быстро замели обратно, предложив ему купить кокаинум за 100 тысяч долларов.
Да, он не смог устоять.
Да, предлагали как раз через руками Блондона, но оказалось, что это операция управления по борьбе с наркотиками, на которых Блондон теперь работал. Сам Рос, кстати, доказывал, что я просто хотел купить себе дом. Вот и, как бы, когда ему говорили, типа, а что ж ты 100 тысяч долларов с собой носишь? Он говорит, я дом шел покупать.
Да.
Что, нельзя негру купить дом себе уже?
Действительно.
В общем, после того, как это было опубликовано в Mercury News, сначала все как-то шло ни о чем. Другие газеты вообще ничего не писали и старались не замечать. Зато заметил ряд общественных и политических деятелей. Например, оба сенатора от Калифорнии написали директору ЦРУ тогдашнему Джону Дейчу и генпрокурору, попросив заняться проверкой этих вскрывшихся фактов. Вот. И также один из членов Палаты представителей тоже от Калифорнии. Небезызвестная Максин Уотерс. Я думаю, слышали, она периодически всплывает в новостях на тему всяких BLM и прочего. Но, в общем, в данном случае она тоже заинтересовалась. После того, как начались эти шевеления, тут же начались публикации в других крупных газетах, причем именно крупных. То есть участвовали Washington Post, New York Times, Los Angeles Times. И все они расследование Уэбба объявляли, что тут там бездоказательно, что эпидемия крека это феномен со множеством причин, вот, что вот данные, которые предоставляет Уэбб, они достаточно сомнительные, вот, и что много кто другой еще участвует в наркоторговле, не только никарагуанский эти Контрас, вот, и что вообще гораздо больше всяких банд, и ЦРУ ну, и там ни при чем. То есть что-то какое-то очень подозрительное началось.
Шевеление.
На варе шапка загорелась.
Да, да.
Да. В итоге продавили и саму газету Mercury News. Ее редактор Сеппас выступил с колонкой, где признал, что ну да, там вот нас критикуют, вот может быть действительно что-то там не совсем сходится. Короче, Уэбба в итоге фактически выгнали оттуда.
Угу.
Ну, то есть, ему предложили перевод из этого самого, из Сакраменто, по-моему, где он жил, в другие два достаточно далеко расположенные населенные пункты.
Да. Ну, то есть, куда бы он ни поехал.
Да, он попробовал, но понял, что ездить он туда просто не сможет, поэтому ушел. Делом занимались Министерство юстиции и ЦРУ. Вот. И хотя, да, Министерство юстиции сказало, что типа обращение с этим наркоторговцем Блондоном было какое-то странное. Вот. И вообще в деле явные какие-то disturbing моменты есть, но все это как бы не похоже на какой-то мега-заговор.
Mm, да, да. I find your lack of evidence disturbing, как говорится.
Да, да. И, в общем, Уэбб в итоге работал в разных местах до 2004 года журналистом, пока его внезапно не обнаружили дома.
Да и угадай, он покончил с собой.
Да, он покончил с собой, по крайней мере, коронер округа Сакраменто постановил именно так. Значит, он выстрелил себе значит, рядом с правым ухом в голову из револьвера 38-го калибра.
Uh-huh.
Вот, и первый значит, выстрел пробил ему голову и вышел у левой щеки. Вот, а второй выстрел пробил артерию.
То есть два выстрела он себе в голову сделал?
То есть, да, человек застрелился двумя выстрелами. Хорошо, конечно, что не тремя.
Да.
Вот, а то, знаете, тут будешь много болтать про связи ЦРУ, Контрас, наркоторговцев и негритянских банд с крэком.
Еще и не такое может случиться.
И из пяти, да, револьверов застрелишься сразу.
Да, или 35 раз упасть на нож можно, как вариант.
Да, всякое. Или как вон в той истории с Кеннеди, где все начали то разбиваться на пустой дороге, то употреблять барбитураты и запивать его водкой, то за день до вызова на слушание в Конгресс стреляться и в голову из дробовика, то еще чего-то происходит. Вот, да, так что, видите, с этими...
Опасно, опасно.
...журналистами всякое порой случается.
Угу.
И на этой печальной ноте будем заканчивать.
Да, шутки в сторону, конечно, опасна эта работа, если люди работают на совесть, а не за бабки.
Да.
За казенные или не очень. Да, ну а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Виткус, Камраду с ником Эсид Берн и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, замедляемом, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Телеграм, разрешенный пока везде. Не знаем, насколько надолго ли. Вот Сигнал, в котором мы с Домнином решали вопросы.
Да, его как раз сегодня запретили.
Запретили, да. Вот теперь ждем, что еще запретят. Но пока означенные вещи не запрещены, приходите, подписывайтесь, и будет там разное интересное происходить. Ну и давай, Домнин, про твои выступления напомню кратко.
Да. Через неделю, 18 августа, в археологии у нас Саммерфест, а 15 сентября в Hidden Bar у нас вечер памяти Говарда Филлипа Лавкрафта. Будем обсуждать ужасы и тентакли.
Да.
Билеты на mediumoda.ru.
Да. Ну а я в после шоу расскажу про ужасы и тентакли, которые в лавкрафтянской видеоигре Dredge мне попались. Очень любопытная игра, поэтому
да,
приходите в после шоу. Ну, а мне остается лишь напомнить, друзья, что это был 564-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурали.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.